«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Москве начинается второй этап программы благоустройства «Моя улица». Новый облик должны обрести более 50 улиц. Реставрации подлежат исторические фасады зданий, элементы городской среды. Будут высажены тысячи деревьев, в том числе давно не появлявшиеся в столице дубы и вязы. На Тверскую вернется липовая аллея. Вот такие обещания дали сегодня чиновники московской мэрии. Возможно ли выполнить эту грандиозную задачу и сколько это будет стоить? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Юлией Галяминой, кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». И Любовью Соболь, юристом фонда борьбы с коррупцией. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юля, как вы считаете, вообще это... Ну, это не звучит как издевательство над москвичами, которые ощутили вполне на себе кризис социальных программ столицы. Вот такие роскошные затраты на неизвестно на что.
Ну, знаете, меня прежде всего покоробило это слово «дубы». Поскольку сейчас только что были спилены совершенно нещадно столетние дубы около парка «Дубки». Вот рядом с своим домом, где я баллотируюсь в депутаты, просто пока что не имея каких-то очень законных оснований, люди берут и спиливают деревья, которые росли здесь 100 лет. И теперь нам говорят, что они будут высаживать новые дубы. Я не знаю, как они будут. Это, они же не 100-летние дубы будут высаживать. То есть это на самом деле отсутствие какой-либо реальной стратегии по развитию города мы наблюдаем. И все это происходит за счет москвичей, за счет наших налогов, при том, что одной рукой они, значит, тратят эти деньги на непонятно на что, а другой рукой урезают социальные выплаты, например. Вот сейчас вот на фоне вот этого крохоборства смотрится просто ужасно, когда детям, сиротам, которых взяли не в Москве, родителям, приемным родителям, получающим возмездную опеку, перестают в Москве выплачивать деньги. Например, мамочки берут детей где-нибудь далеко, в каком-то страшном интернате, где дети просто умирают. Они не могут здесь работать уже, потому что этот ребенок требует очень много времени на свою социализацию, на лечение и так далее. И они привозят этого ребенка и не оформляют возмездную опеку, потому что, они говорят, ребенок не москвич. И на этом Москва экономит 1 миллиард рублей. Отлично, и при этом 12 миллиардов она тратит на вот эти вот непонятные реконструкции Тверской и соседних улиц.
Ну вот. Любовь, а как вот вы оцениваете вообще здесь масштаб коррупционной составляющей в этих, во всех вот этих новациях?
Полностью согласна с Юлей о том, что нет никакой стратегии развития города в целом. Да, нет никаких нормальных программ по развитию города, по благоустройству. Все эти программы, которые сейчас вот озвучиваются, да, и «Моя улица», и какие-то другие, это такая вот красивая сказка. Что из этого будет реализовано, в каком виде, наверное, москвичи сами увидят. И пока вот эти заявления громкие есть, конечно, от Собянина и от других руководителей там, департаментов и благоустройства. Но, к сожалению, на практике все это оборачивается тем, что благоустройства нету. Опять же, деревья вырубаются, да, парки вырубаются. Там можно перечислять очень много случаев, когда под какие-то точечные застройки вырубаются там, действительно столетние там, какие-то растения, да, парки, целые большие зеленые массивы. И все это оборачивается все равно коррупцией. Все равно, то есть вот все это благоустройство, оно так красиво заявляется, что оно идет для москвичей. На самом деле оно делается, конечно, для каких-то интересов чиновников, для коррупционной составляющей. Опять же, вместо того, чтобы проводить нормальное благоустройство, делать нормальную программу, в прошлом году в Москве перекладывали бордюры. Одни бордюры красили, другие бордюры заменяли на гранитный бордюр. На все это шло, опять же, больше миллиарда рублей. Было израсходовано из бюджета по государственным закупкам. Никакой программы, да, и почему это делается, для чего это делается, в рамках какой программы это делается, нужно ли это москвичам или нет. Ничего это не исследуется, ничего это не объясняется. Просто нужно освоить бюджетные деньги. Вот под благим предлогом говорят, вот будем делать благоустройство. На самом деле никакого благоустройства нет. нет, просто разворачивают, переворачивают эти улицы, хороший асфальт заменяют на плитку, да, или плитку заменяют на плитку, это ежегодно, то есть одно перекладывают на другое. Деньги при этом просто осваиваются, часть из них идет в карманы чиновников, да, и для москвичей доходит вот в виде какого-то такого частичного благоустройства очень мало. И вот даже благоустройством это назвать на самом деле трудно, и опять же, это развороченные улицы, развороченные тротуары, постоянные какие-то ведущиеся стройки, вырубка зеленых насаждений. То есть какой-то вот хорошей истории для города за все собянинские года я не помню. Да, какие-то отдельные кусочки озеленили, но гораздо больше всего вырубили. Да, что-то там положили, асфальт, гораздо больше тротуаров переворочили, перекрочили, и поэтому... К сожалению, вот вместо того, чтобы эти делать заявления, мэрия, наверное, должна делать, наверное, какие-то дела. И вот по делам москвичи должны судить уже. Да, вот за спиной показываю, это как раз история, которую мэрия Москвы двигает под благоустройством. Якобы палатки, которые сносятся у метро, это там незаконно возведенные строения, хотя у них есть, естественно, у владельцев и право собственности все оформлены. Это якобы идет под видом благоустройства. На самом деле, опять же, эта история коррупционная и делается для того, чтобы на этих же местах воздвигнуть новые торговые объекты, только с другими собственниками. То есть идет монополизация и передел рынка в Москве, и, естественно, это двигается под благим предлогом какого-то благоустройства. К сожалению, ничем хорошим для города и для москвичей все эти собянинские благоустройства пока не оборачивались, и нет никаких надежд, да, что они обернутся в ближайшем будущем.
Давайте послушаем, что сегодня сказал заммэра Москвы Петр Бирюков про финансовые параметры программы благоустройства столицы.
Бюджет города на 16-й год по благоустройству улиц определен, включая и центральную часть города, и въездные группы, и он составляет 22,4 миллиарда рублей. В прошлый 15-й год 21,6 миллиарда. Площадь благоустройства примерно 174, но более точно 173,7 гектара. То есть в среднем гектар стоит 129 миллионов рублей. Теперь давайте посмотрим по примерам, что я показывал. Париж. Площадь республики 327 миллионов рублей гектар по курсу января 2014 года. Разница видна.
Ну, на слух трудно воспринять, но мне кажется, что даже не специалист понимает, что здесь не так. Как вы оцениваете вот эти вот наполеоновские планы, Юлия?
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот просто сами по себе цифры ни о чем не говорят, потому что нам надо показать, собственно говоря, а куда конкретно, за какие статьи расходов идут вот эти деньги. Потому что я знаю, вот у меня есть газета районная, и там туда пишут разные прекрасные люди, в том числе обычные пенсионерки. Вот одна обычная пенсионерка провела небольшое расследование. Она посмотрела на те скамеечки, которые им поставили за какие-то безумные деньги во дворе, поискала их в интернете, нашла и выяснила, что стоят они ровно в 5 раз дешевле, чем то, что за них заплатила наша управа. То же самое можно сказать про любое другое благоустройство. Мы тратим какие-то непонятные суммы, непонятно на что. А все это связано с простой вещью, очень простой, что решают чиновники, которых никто не контролирует. Когда пишешь в прокуратуру заявление о том, что вот давайте поконтролируйте, что делают ваши чиновники, чиновники это заявление отправляют, знаете куда?
Обратно к этим чиновникам.
В Москву.
Да, обратно.
Да, значит,
мэрию.
Прокуратура возвращается. Да, значит, пишешь в прокуратуру, приходит письмо от мэрии.
Тому, на кого пишешь, тому
и отправляют. Да, поэтому в Москве все очень-очень связано. Разделение властей вообще не работает. А решать должны, естественно, не чиновники, а депутаты. И причем не депутаты городского уровня, а депутаты местного уровня. По-хорошему, надо менять местное самоуправление в Москве, чтобы деньги шли не вот так вот сверху вниз, копейки оставляют, попадают в местное самоуправление, а шли большинство денег, бюджет, 70% бюджета должно идти в местный уровень. Тогда местные депутаты, которые вот так общаются с жителями, они знают, куда нужно отправить деньги, и они знают, как правильно и честно ими распорядиться, и их легче поконтролировать.
Петр Бирюков – это, конечно, главный освоитель московского бюджета в области ЖКХ, и этот человек виноват во всех этих липовых благоустройствах. И под его инициативой как раз эти двигаются липовые проекты по освоению миллиардов бюджетных рублей, которые есть в Москве.
Липовые будут в буквальном смысле слова тоже липовые. На Тверской будут липовые большие аллеи.
И вот когда Петр Бирюков сравнит Москву с Парижем, надо понимать, что вот эти деньги в Париже расходуются через местное самоуправление. Именно на местном уровне не мэрия Парижа решает, а местные муниципальная власть решает, каким образом проводить благоустройство в каждом дворе, да, на что пойдут эти деньги. Они нужны сейчас на посадку, на перекладку асфальта, на строительство детской площадки или развитие местного центра творчества или спортивного центра. Да? То есть вот эти все бюджетные потоки распоряжаются фактически сами жители через свои местные муниципальные власти. В Москве, естественно, все благоустройство монополизировано и как раз сконтролируется руками мэрии. Ни москвичи, ни муниципальная власть не решают, на что будут тратиться бюджетные деньги, наши налоги, которые собираются в бюджет города Москвы и в Москву стягивают со всех других регионов России. Именно мэрия и чуть ниже префектуры округов решают вопросы благоустройства. То есть в моем Донском районе, в котором я живу, я не решаю как житель, и мой муниципальный депутат не решает как мой представитель, да, непосредственно на месте, что будет конкретно строиться в моем дворе. Будет там переложен асфальт, поставлены там будут эти ужасные, вырви глаз, бордюрчики, вот эти вот заборчики, или там будут потрачены деньги на что-то более нужное для нас, как жителей, да, для нашего двора. Это все решает даже не район, а префектура города. Именно потому, что они контролируют все денежные потоки и не хотят с ними делиться, не хотят их передавать на места, где конкретно работают люди и хотят видеть обеспечение своих интересов. Что касается коррупционной составляющей, то, естественно, очень много примеров. В фонде борьбы с коррупцией есть проект такой «Раздвор». Это активисты, партийные активисты партии «Прогресса», обычные жители, смотрят сайт государственных закупок, где расположены государственные контракты на такие же благоустроительные работы, на обустройство парковок, на строительство детских площадок, распечатают техзадания этих государственных закупок, то есть распечатают, что конкретно должны построить. Идут на место и проверяют. Человек, даже не имея какой-то специальной строительного образования, опыта строительных работ, невооруженным взглядом, я также ходила с этими распечатками и смотрела, что у меня должны были построить. Так невооруженным взглядом обычный человек видит, что 1/3 того, что, за что заплатили бюджетные деньги, что должно было быть сделано в их дворе, в их парке рядом с домом, этого нету. Должно быть 3 лавочки, стоят 2 лавочки. Должна быть такая площадь детской площадки, 1/3 нету. Даже не надо делать какой-то специальный анализ, сколько гравия, сколько песка в этих смесях, еще что-то. То есть не нужно глубоко копать, даже невооруженным взглядом видят, что на благоустройстве 1/3 в наших дворах не хватает. Денег у Москвы очень много. И, конечно, когда я пишу то же самое, что у нас на детской площадке 1/3 просто чиновники куда-то положили себе в карман, приходят люди из регионов и пишут, и комментарии оставляют, а у нас даже такой детской площадки нету. Понятно, что у Москвы очень много денег, но все, что сейчас делается, оно должно делаться не хорошо, а просто идеально. У Москвы очень много денег. И если их расходовать правильно, если именно жители и именно москвичи и муниципальные власти будут их расходовать, а не мэрия Москвы, то, естественно, это будет все работать лучше. И не будет всех ужасных историй с разваливающейся плиткой после года того, как ее положили. Не будет этих типовых детских площадок, которые натыкали в каждом дворе в Москве. И кроме них ничего больше в наших дворах нету. То есть сейчас эта история чисто заточена на коррупцию, на быстро-быстро освоение денег. Надо их освоить, давайте поменяем асфальт снова. Надо освоить, давайте поставим типовую детскую площадку. К сожалению, это не работает для города, не работает для жителей Москвы. Работает чисто на чиновников и на их быстрое, скоростное освоение бюджета. Петр Бирюков всю эту систему возглавляет. Он прекрасно в курсе этих всех потоков. Он прекрасно понимает, что в Париже это работает совершенно не так. И то, что он сейчас сравнивает бюджет Парижа и бюджет Москвы, это просто игра красивыми цифрами. На практике, естественно, и все эти механизмы по благоустройству работают совершенно иначе.
Ну, я бы добавила, что не только Петр Бирюков в этом отличается. Отличаются все остальные тоже министры московского правительства. Например, у нас есть такой министр Исаак Калина, тоже очень популярный у населения, министр образования. Он начальник департамента образования. Вот сейчас был последнее время только-только затих скандал с питанием в детских садах. То есть уже просто наглую воруют на наших детях, на маленьких детях, которых давали раньше порник сытный, теперь порник сытный перестали давать, да, и распределяют этот порник на порник и ужин. На ужин многие дети не остаются, и в итоге родители, значит, эти все деньги, они куда-то исчезают, растворяются. И при этом очень интересная система, которая давно действует в Москве, вообще непонятно, чем объясняется она. Это когда у вас школа не может сама выбрать себе заказчика питания. А есть какой-то единый заказчик, которого, значит, департамент образования заключает договор, и школьники должны есть то, что им дают. При том, что это полностью нарушает закон об образовании, который нам говорит об автономии школы, о том, что управляющие советы школ имеют право сами решать, как детям питаться. То есть они просто накладывают, ну, тут явно большие, огромные потоки денежные идут.
Я их даже могу назвать, это человеком, который отвечает за питание. Все питание для Москвы, для школ, для детских садов поставляет компания «Конкорд».
Да.
Эту компанию «Конкорд» возглавляет Евгений Пригожин, человек, которого СМИ называют поваром Путина. Это бывший управляющий кремлевской столовой, то есть лицо, которое имеет непосредственный доступ к Путину, скажем так, его доверенное лицо во всех смыслах. И именно этот человек монополизирует различные потоки. Сейчас он начал уже даже для армии поставлять и питание, и военными городками начал заниматься. Я делала об этом расследование, публиковала материалы, как фонд борьбы с коррупцией публиковал об этом статьи. Ну вот все московские, то есть потоки действительно не родители какого-то конкретного детского сада, и даже не директоры и не руководители детского сада или школы решают, что конкретно будет поставляться. Решается это опять через руководство Москвы и даже выше, через вот буквально там на уровне там Путина осваиваются такие крупные бюджетные потоки. Потому что, естественно, поставка детского питания для всех московских школ – это миллиарды бюджетных рублей, стабильно поступающих из бюджета. Естественно, этот поток никто не хочет разделять, соответственно, нет никакой конкуренции. Если была бы конкуренция на этих торгах, не было единой бы фирмы «Конкорда» с Евгением Пригожиным, а было бы много разных фирм, то, естественно, была бы конкуренция, это было бы улучшение качества, потому что компании бы конкурировали за качество. Это было бы таким образом работало, да, и цены. Естественно, это было бы дешевле для города с лучшим качеством. И каждый бы родители в каждой школе бы выбирали своего поставщика, выбирали бы меню, да, могли бы поконтролировать качество. Если им что-то не понравилось, они бы в следующий раз бы поменяли это. Сейчас никто это не поменяет, не повлиять это со стороны родителей не может. Вот у меня ребенок тоже ходит в детский садик, муниципальный детский садик, не частный никакой. И вот то же самое. То есть все эти вещи, они вот так законсервированы. И даже не директор детского садика это решает, и даже не на уровне района, а вот действительно эти потоки большие, они уже все распределены, и никуда никто туда никого не пускает, родители пытаются хоть как-то на эту историю повлиять, но опять же, она упирается в политику, упирается в чиновников, не московского даже уровня, а федерального.
Ну тут очень удачно сейчас фотография патриарха, потому что это с питанием тоже очень смыкается, потому что сейчас начали говорить о том, что надо ввести православное питание в школах, причем тоже сверху, то есть не родители...
Во время поста, да?
Да, во время поста. То есть не родители решают, есть ли в школе православные дети, или у них больше мусульманских детей, или у них вообще все атеисты, а какие-то чиновники, и это понятно, что все это прикрытие для вот этих вот коррупционных схем. Вся идеология является прикрытием для коррупционных схем. Но я хочу, Люба, немножко еще уточнить, что речь идет не только о бюджетных деньгах, когда мы говорим о питании в школе, а речь идет о деньгах родителей, которые просто за свои деньги покупают обеды, которые есть невозможно. У меня ребенок, например, в школе уже не ест.
Еще и ужины, которые они вообще не получают.
Это же все оплачивают родители. Льготное питание у нас получают только определенные категории детей. И это сейчас еще проблема, что стали урезать и качество, и количество этого питания.
Но в Москве,
в Москве не так сильно, а вот в регионах это просто скандал за скандалом происходит. Это вот знаменитая тарелка макарон. которые...
Это знаменитое дело, опять же, занималась я как юрист фонда борьбы с коррупцией, что в Брянске всего 7 рублей на обед школьника выделяется как из бюджета города, при этом сами чиновники едят на торжественных обедах на сумму 3000 рублей на человека. При этом вот школьникам ежедневно только 7 рублей в день выделяется. И там тоже обошли интернет все фотографии, как там просто кусочек белого хлеба и полстакана какао. Школьнику выделяется, он должен на это как-то поесть, да, и каким-то образом проучиться целый день. К сожалению, опять же, экономят на детях, и опять же, все это упирается в коррупцию. К сожалению, все вот эти проблемы, да, почему они не спускаются родители, почему не родители решают про питание? А потому что, если родители будут решать, то невозможно будет туда одного монополиста навязать на Москву и сказать, что только эта компания может что-то делать, да, только эта компания может работать с деньгами. А потому что будет какая-то конкуренция, да, и нельзя будет на эти потоки денежные как-то прийти и их законсервировать и подмять под себя. Поэтому ничего и родители не могут решить.
Вот давайте под этот кадр тоже поговорим о проблемах транспортной инфраструктуры. Вот сегодня Максим Лексутов, заммэра по вопросам транспорта, сказал, что дешевизна троллейбусов – это миф, и они гораздо дороже, чем экологические автобусы.
Образ города, маршруты те, к которым привыкли москвичи, количество пассажирских мест на экологически чистом электротранспорте, оно только будет каждый год увеличиться. В ближайшие 3 года количество этих мест вырастет почти на 25 тысяч. В городе принята экологическая стратегия, и общественный транспорт будет покупаться в городе самых высоких экологических характеристик.
А по себестоимости что дороже все-таки будет обходиться бюджету? Экоавтобусы или все-таки троллейбусы, которые сейчас...
Вы знаете, конечно, тезис о дешевизне троллейбусов, он очень спорный. Могу вам сказать, что с учетом стоимости электроэнергии, с учетом стоимости контактной сети, потерь при этом электричества, могу сказать, что примерно для города стоимость что троллейбусов, что современных автобусов примерно одинаковая.
Ну вот, зачем менять, интересно. На самом деле, вот есть такая немножечко проблема. Я ехала сейчас на троллейбусе вчера буквально по городу.
Экологически чистым транспортом.
Да, и по Москве, по центру, и понимала, что это такое ощущение Москвы. Троллейбус – это Москва во многом.
Трамвай, да, конечно, есть песня Акуджавы «Последний троллейбус».
Да. Да, конечно. И я просто понимала, что вся моя юность прошла в этих троллейбусах. Сейчас мне, кажется, приходится чаще ездить на других видах транспорта. Но люди просто совершенно не заботятся о вот этой исторической памяти о городе. Вообще не представляют о том, что у города есть какая-то душа, какой-то свой дух, какая-то своя атмосфера, которую люди, которые в нем живут, хотят сохранить. Это касается и памятников истории, это касается и парков, которые уничтожают.
Как в Петербурге когда-то уничтожили трамвайную сеть. Всегда Петербург это были трамваи.
Да.
А вот жена... по-моему, губернатор Яковлева отвечал за вот этот транспорт и уничтожил практически.
Вот эти все приезжие люди, которые временно воспринимают Москву не как родной город и как место, где они живут, как такую поляну, где можно быстренько подзаработать, как правильно говорит Люба, и куда?
Отвалить.
А мы знаем все, где у них у всех там есть свои прекрасные места для жизни.
Да, не в России, да, в Европе, как бывший руководитель департамента здравоохранения Москвы уехал на...
Так, по-моему, жена, разведенная вот этого персонажа Максима Лексутова, самая богатая женщина Европы.
Эстония.
В Эстонии живет.
Эстония, но еще большой вопрос, разведенный или нет, потому что я, как юрист фонда борьбы с коррупцией, считаю, что это фиктивный развод, и он сделан именно для того, чтобы сокрыть действительные доходы имущества Лексутова, потому что он чиновник, он должен отчитываться, его жена, там, имея официальную регистрацию как жена, должна отчитываться также по декларации о своем имуществе и доходах.
Проще не стать...
А так как она владеет сейчас формально Трансмашхолдингом, это компания, которая поставляет вагоны для метро и делает многие другие работы для города, то получается конфликт интересов. А так как она де юра, да, то есть юридически она не жена сейчас, получается, никакого конфликта интересов нет.
А Аэроэкспрессом кто владеет?
Аэроэкспрессом те же самые, да, это... примерно те же самые потоки, и вот то же самое. Чтобы не было этого конфликта интересов, это развод оформлен. Но это действительно другая история. История такая, что с Максимом Ксутовым, что с одной стороны они рассказывают нам, эти чиновники, о том, как много пробок, и как они хотят все это побороть, как им не нравятся эти пробки, какая это большая проблема. А с другой стороны, самую главную вещь, которая может эти пробки решить, а именно развитие общественного транспорта, они делают ровно наоборот. Они не развивают, да, не увеличивают количество троллейбусов, да, не налаживают его правильные, там, регулярные маршруты, да, не пересматривают какие-то вещи и не улучшают его. Они, наоборот, берут и ликвидируют. Просто определенный вид общественного транспорта просто в Москве убирают. Как можно побороть пробки, если вы боретесь на самом деле с общественным транспортом? То есть заявленные цели совершенно противоположны.
И сюда же идут еще и плотные застройки. Сейчас уплотняют застройку во всех районах, в том числе в старых районах. Делают это совершенно наглым образом, совершенно не интересуясь мнением жителей, просто не проводя публичные слушания и, по сути, нарушая массу законов, собственно, даже Москвой принятых, не даже не федеральных, а просто московских законов. Поэтому была еще идея, что, например, в Новую Москву надо перевести государственные различные учреждения. Кто это сделал, никто не сделал. Да? Мы так и ездим все в центр города. Ну и так далее. То есть, еще раз возвращаясь к нашему первому самому же тезису, все эти хаотические телодвижения имеют своей целью совершенно конкретную. Это обогащение чиновников. И не имеется никакой реальной, нормальной стратегии развития города для москвичей. Причина во многом еще и связана с самими москвичами, которые выбрали себе такую Государственную Думу, такого мэра. Я надеюсь, что москвичи одумаются, будут более активными и начнут ходить на выборы, и начнут выбирать нормальных ответственных политиков себе в руководители. Это важный аспект.
Давайте как раз, пока мы говорим о транспорте, послушаем муниципального депутата от района Щуки. Обещает отстаивать троллейбусы и их сохранение всеми законными способами.
Что касается там улучшения движения, то они сейчас выдают эти цифры, абсолютное большинство из тех цифр, которые они выдают, нуждаются, так скажем, в проверке. А троллейбус ничем не уступает автобусу по своей там маневренности в рамках там трехполосной улицы. Там на четвертую полосу, да, он не может уехать, штанги не позволяют, но три полосы он может. Он быстрее разгоняется, он приятнее для пассажиров в плане того, что в нем тише, нет выбросов, нет, не пахнет бензином, комфортнее ехать, электродвигатель не стоит вибрацию и движение более такое плавное. Если вы проведете опрос у людей, как вы предпочитаете проехать одно и то же расстояние на троллейбусе или на автобусе за то же самое время, люди ответят на троллейбусе. Люди любят электротранспорт. Поэтому ухудшать город просто так, вот потому что кому-то сбрело в голову, неприемлемо совершенно. У нас большой план, мы сейчас будем открывать штаб «Москвичи за троллейбус». Меня эта история просто выводит лично из себя, я не понимаю, зачем брать и ухудшать город. Я уж не говорю об историческом аспекте. Это история электротранспорта в Москве с 1899 года. Но это второй вопрос. Просто ухудшение транспортного обслуживания. Я сделаю все, что могу. Мы откроем штаб «Москвичи за троллейбус» на следующей неделе. Я хочу дойти листовкой информационной, объясняющей все, до каждого жителя Москвы. Не знаю, удастся ли, в зависимости от того, как у нас пойдет сбор денег на этот проект. Но
краудфандинг будет.
Да, только краудфандинг. Ну а где? Я же не свои личные буду тратить.
Как вы верите в успех этой программы «Москвичи за троллейбус»?
Посмотрим. Я тоже за троллейбус и считаю, что нужно улучшать общественный транспорт, а не ликвидировать его сейчас, с учетом того, что количество пробок в Москве не уменьшается теми темпами, которые заявлял Максим Лексутов. Мы, опять же, поймали Максима Лексутова недавно в вранье, потому что каждый год, ровно там из года в год, примерно в декабре там, каждого года, он рассказывает, что на 12% улучшилась транспортная ситуация и уменьшилось количество пробок в Москве. Каждый год дает одну и ту же цифру, 12%. Эта цифра не подтверждается ни данными независимых аналитиков, ни мэрии города Москвы, а иными организациями. Ни Яндекс.Пробки, да, Яндекс, который имеет очень хорошую аналитику по городу в качестве относительно передвижения общественного транспорта и автомобилей, не подтверждаются эти цифры. Поэтому, естественно, никакого улучшения не происходит, даже несмотря на работу эвакуаторов, даже несмотря на увеличение вот этих зон платных парковок. К сожалению, ситуация не меняется. И во многом, конечно, как рассказывает Юля, в том числе из-за того, что идет уплотнительная застройка. Застраиваются большие территории. И не только в Москве, а рядом с Москвой. То есть нет никакой программы стратегии развития вот этого московского региона, Москвы и Московской области. Наоборот, чиновниками за взятки продается эта земля. Чиновники обогащаются.
Подорожало, да.
Да, чиновники обогащаются, и город получает дополнительную нагрузку, получает дополнительные жилые кварталы, и люди, естественно, вынуждены ехать на работу в центр, потому что, опять же, нет никакой программы стратегии развития этих рабочих мест, офисных центров. Их также ляпают везде по Москве, где только получится урвать этот кусок какой-то земли, и, опять же, нет вот этих распределений потоков людей, где они работают, где живут. Вот есть свободное место, клочок земли, там, даже в старом, да, даже в ЦАУ города Москвы, да, вот в старой Москве, туда этот дом ляпают. Опять же, у меня Донской район, в котором я живу, рядом со мной есть два жилых квартала, которые строятся. Там нельзя улучшить дорожную ситуацию, нельзя сделать новую дорогу, нельзя сделать отдельную полосу для общественного транспорта. Там уже настолько все эти места распределены, что для движения машин, что ничего нового улучшить это нельзя. Но вместо этого туда, опять же, начинают застраивать элитными квартирами эти районы. И получается, что, опять же, туда приедут люди жить. Эти все дома, они сдадутся рано или поздно. Да, сейчас они строятся, но там через год-два туда приедут новые люди. На каких машинах? Куда они будут ехать? Все это накладывает. Вот, и кто эту землю продал? История была такая, что там же вот рядом с моим домом были донские бани. Это было любимое место всех жителей нашего района. Это было такое, эти бани были построены, это были там памятники архитектуры. Они были построены там больше века назад. И это место было такое вот место отдыха людей всего района. Их снесли, и сейчас там строят элитное жилье, которое будет сдано, естественно, непонятно кому, людям, которые приедут туда, естественно, с машинами, которые будут увеличивать нагрузку на этот там достаточно старый район Шаболовку. Для чего это делалось и почему это делалось? Потому что эта земля была дорогой, она находится в хорошей там, удаленности от метро, и вот она дорогая, ее кто-то продал, и кто-то за это получил деньги, конкретные чиновники. А нагрузка на город будет возрастать. Опять же, территория большая ЗИЛа. Там уже сейчас заявляется официальный мэр Москвы, что будут огромные жилые площади, жилые кварталы построены на этой территории. Там же опять будет, это опять же будет нагрузка на дорожно-транспортную сеть. Почему эти территории застраиваются? Почему вы сначала не развиваете транспортную инфраструктуру, не думаете о том, как развить этот город? Где эти люди будут работать? Да, куда они будут добираться? Как эти потоки транспортные можно развести? Нет, нужно просто построить, взять деньги у строителей этих квартир и часть себе откатить. А дальше уже там это будет, эти проблемы будут решать другой мэр, другой департамент. Главное, чтобы мы сейчас вот конкретно эту взятку получили.
Да,
к сожалению, вот пока вот система работает так, пока она заточена на коррупцию, никакого улучшения, опять же, для транспортной системы Москвы, для уменьшения пробок не будет. Потому что, опять же, будет уплотнительная застройка, не будет никакой инвестиционной большой программы. Зачем Лексуту придумать эту программу развития, если он там не собирается связывать свою жизнь с городом Москвой, а собирается уехать жить за рубеж? Опять же,
да? Да, вот хотела нам Юля назвать адреса вот этих.
Ну, на самом деле, сейчас удивительно начал. Сейчас вообще-то кризис в строительной отрасли. Кризис недвижимости по всей стране. Недострой, обманутые дольщики разоряются с фантастическими темпами строительной компании. Пять раз больше.
Дешевеет и квадратный метр.
Квадратный метр дешевеет. В пять раз больше строительных компаний за 2015 год разорилось, чем в 2014. И, тем не менее, в Москве наблюдаем абсолютно обратную картину. В каждом районе практически Москвы начинается какая-то точечная застройка, причем в местах совершенно удивительных. В памятниках истории, там, например, на Ленинградке, там, где знаменитый Яр, собираются строить 175 метров башню. На Ленинградке, где и так все время пробки.
Значит, жилую.
Напротив нее собираются строить на стадионе юных пионеров, историческом стадионе, где на самом деле очень много вот московской истории связано с этим местом.
Конечно.
Это то место, где на самом деле была ходынка. между тем.
Ну, даже да. Уже, пусть стадион, там тоже много связано.
Да, и со стадионом. Они собираются застроить стадион. Они собираются застроить зону вокруг памятника культурного наследия и природного комплекса парка Дубки в Тимирязевском районе. Те же такие же, это только я называю Северный округ, где есть еще парк Дружба, есть Головинский парк, есть парк у Кронштадтского бульвара, есть Михалковская улица, где собираются строить торговый центр в 10 метрах от дома и в 10 сантиметрах от другого торгового центра. Ну, уже начали строить, даже не собираются. И то же самое мы видим в других престижных элитных районах Москвы. То есть, на самом деле, застройка идет именно в элитных районах, в центральных, в северных, в северо-западных, юго-западных, западных. На востоке тоже идет застройка, но именно рядом с там, где Сокольники, там, где Куцевский парк, то есть там, где рядом парки. То есть идет застройка именно элитных кусков Москвы. Их быстренько сейчас распродали, просто вот со страшной скоростью это начинается. И, соответственно, мы видим то тут вспышки народного недовольства. Сейчас в Москве, наверное, в 3 или 4 районах идет круглосуточное дежурство жителей. Понимаете, ну вот это же нонсенс, когда жителям приходится не ночевать дома, а ночевать в машинах около стройки, чтобы не пускать людей, строителей, на начало этой строительства. Потому что не работает полиция, не работает прокуратура, не работает следственный комитет.
Все фиктивные, незаконные.
Значит, документы все они выданы вот этими земельной комиссией, которая не имеет никакого нормального статуса, потому что она юридически ничтожна. Это земельная комиссия, которую придумал Собянин для себя. Документы выдаются с нарушениями очевидными, не проводятся публичные слушания. ЧОП, который сидит на этих стройках, начинает уже избиение людей. Уже только на прошлой неделе одной женщине руку повредили, ушиб, другой женщине руку сломали в другом конце Москвы. И это сейчас то, что раньше еще казалось каким-то из ряда вон выходящим событием, с последние пару лет стало просто нормой жизни наших москвичей. Такое впечатление, что вот у нас есть какие-то оккупационные войска, возглавляемые Сергеем Семеновичем Собяниным, а есть мы, жители Москвы, и нам приходится вот с этими оккупационными войсками вести бесконечную войну, при том, что мы абсолютно ничем не защищены, никаким законом. А для них закон это, ну, пожалуйста, они его используют, вертят, крутят, куда хотят. Никакого нет у них ограничения. И единственное, что, может быть, изменит ситуацию, на мой взгляд, если в администрации президента поймут, что Собянин заигрался в историю про то, как они проиграют просто выборы в Москве «Единой России». Они эти выборы проиграют по одной простой причине, что Собянин, видный член «Единой России», настроил против себя население столицы просто во всех стратах. И людей, которые просто живут, родителей, не знаю, пациентов,
пенсионеров,
те, кто пользуется общественным транспортом, те, кто пользуется личным транспортом, те, кто, не знаю, собственников киосков и так далее, и так далее. Нет, вообще
это
не
же люди, да, да, они не политически активны. Опять же, если мы посмотрим на те киоски, которые сносили, они же, естественно, также находятся в ЦАУ, в самой лучшей инвестиционно-привлекательной зоне, где есть метро, постоянные пассажиропотоки.
Конечно, это вообще золотые были
места. Да, это золотые места, и вот их сейчас идет их передел. И, естественно, эти люди, они не оппозиционеры, которых имущество которых сносили, да, эти люди, которые дежурят рядом с парком, это тоже не оппозиционеры. Вот на эти палатки, которые сносили, все фотографии видели в интернете, люди размещали портреты Путина и писали «Путин, помоги» и так далее. То есть люди изначально, естественно, Собяне сейчас настраивают против себя вот своей этой политикой вот на, там, поддержки своих чиновников, которые воруют на этих местах, которые выдают эти разрешения на строительство, которые закрывают глаза на то, что кто-то сейчас там застраивает эту территорию. Собянин настраивает про себя весь город. Естественно, я очень надеюсь, что москвичи действительно сделают выбор и просто сделают следующий шаг, да, что этот парк застраивать, что это парк застраивает не только у них в районе, что это общая московская история, и что это руководство Москвы виноват, что система выстроена так, что обеспечиваются интересы чиновников, а не жителей, что не проводятся публичные слушания или их фальсифицируют, как это было неоднократно, когда идет дело о строительстве транспортно-пересадочных узлов в Москве, то же самое, против которого вступают жители. Где-то отбиваются и транспортно-пересадочные узлы, где-то нет. Вот рядом с Московским государственным университетом, в котором я училась, там тоже хотели построить транспортно-пересадочный узел, тоже в историческом просто месте, который, ну, там, не знаю, вид со всех фотографий. И там хотели влепить транспортно-пересадочный узел, освоить на нем, опять же, деньги, построить там торговый центр под видом транспортно-пересадочного узла. Вот жители и студенты МГУ, они отбили, а где в других районах не отбивается. Поэтому надеюсь, что действительно будет сделан такой урок, и москвичи все-таки не только будут дежурить рядом со своим парком, но и сделать какие-то политические выводы и поймут, что все-таки политика, которая сейчас проводится городскими властями, под прикрытием, естественно, и федеральных властей, Собянин же делает, зная, что федеральный центр его поддержит в этом, они извлекут урок и, опять же, на ближайших выборах в Государственную Думу не будут голосовать за Единую Россию, за партию, которая делает такую систему, заточенную на коррупции, против интересов жителей.
Юля, вы под какими лозунгами пойдете на выборы?
Знаете, у меня лозунги, в общем, в целом связаны с этой нашей передачей, что вкладываться надо в людей, а не в войну и в оружие, или в камни, а в коррупцию. Надо вкладывать больше денег в человеческий капитал, а именно в образование, в медицину, в экологию, то, что мы оставим нашим потомкам. Потому что сегодня уничтожается то, что наши родители, наши деды нам оставляли. Зелень, исторические памятники. И мы уже не конкурентоспособны в области образования давно, в наши выпускники наших вузов и наших школ. Мы находимся в низких уровнях рейтинга по уровню образования. А вы знаете, что по данным последних исследований, большинство политиков всего мира, знаете, какую тему называют самой важной политическую? Самой важной политической темой для большинства политиков в мире является образование. Сегодня образование – это тема номер один.
И раньше, кстати, гораздо лучше было в России с образованием, чем
сейчас. Ну, вы знаете, образование, мы сейчас наследуем, в принципе, советскую систему образования. Она не не сильно поменялась, по большому счету, с тех пор. А нам необходимо делать образование, которое будет конкурентоспособно в мире. А это совсем другие подходы. Это индивидуализация этого образования, это автономия учебных заведений, это демократичность и свобода.
Не разрушать то, что уже было, а сейчас же разрушают то, что уже было.
Они разрушают и ничего нового не делают. Дело, никаких смыслов в том-то дело, что та система, которая существовала советская, у нее были свои подходы, с ней можно не соглашаться, да, или соглашаться. Но ее разрушают, а ничего нового, конструктивного на ее место не появляется.
И нет, проблема не совсем в этом. Смотрите, в принципе, тот, что сейчас приняли закон об образовании в ГОСы, они, в принципе, сами по себе неплохие. У них есть правильные слова сказаны про то, что нужно менять вообще подход к образованию. Но это все слова. На деле ничего не происходит. На деле образование воспринимается точно так же, как источник дохода для чиновников, как и все остальные сферы нашей социальной жизни. Вот и все. Причина во многом в этом. Ну и то, что у нас начинать надо с высшего образования, именно с высшего педагогического образования. А у нас, например, сейчас все колледжи педагогические сделали платными. На минуточку. Педагогическое образование совершенно не способно переварить новые смыслы. Там сидят старые преподаватели, они не готовы изменить свою позицию, отношения, учить по-другому учителей. И вот мы с каждым годом откатываемся в мировой конкуренции все дальше и дальше, и дальше, и дальше.
Да, я смотрю, МГУ на каких-то уже совсем там пороговых местах. Раньше он был в десятку, что ли, входил в МГУ.
Да. Ну, ну что, и образование, и науки, можно сказать, да, есть общественный проект «Диссернет», в нем работают мои коллеги, в нем работает уважаемый журналист Сергей Пархоменко, и этот проект, который сейчас борется с большим трудом за отзыв степеней кандидатов и докторов наук, людей, которые сплагиатили, которые сплагиатили свои диссертации и выдавали их под чем-то, под под видом того, что это оригинальное научное исследование, да, на самом деле таким оно и не являлось. Им очень тяжело это делать. Система очень сильно сопротивляется, она не выдает своих. И я присутствую на одном из таких заседаний, которое проходило в МГЮА, юридической академии. Как юристы, я очень хорошо эту школу знаю, МГЮА. Мне было очень стыдно присутствовать там, когда всеми правдами и неправдами человек, который сплагиатил свою диссертацию, отмазывали. Ну вот, грубо говоря, да, то есть сделали все, что угодно, но лишь бы не дать этим активистам диссернета доказать, да, хотя бы отстоять свою позицию.
Да, но кое-кого они все-таки разоблачили.
Да, есть успешные случаи, но их буквально за 3 года существует проект Диссернет, который борется с плагиатом в научной сфере, и только там по пальцам одной руки можно перечислять успешные случаи. То есть сотни направленных обращений, сотни, это десятки диссоветов, которые уже прошли по их заявлениям, и только там... несколько случаев, да, по пальцам одной руки, да, перечислять, которые были успешны. Да. Система своих не выдает, не сдает, и это, конечно, тяжело бороться снизу, опять же, не имея какого-то статуса, да, депутата, статуса какого-то там руководителя вот этого диссовета. Обычному гражданину сейчас очень тяжело вот эту коррупционную систему, опять же, эти плагиаты, ну почему происходит? Потому что коррупция, потому что держится за свои места, потому что диссертации покупаются.
Круговая порука.
Да, круговая порука. И вот снизу, конечно, это вот одному человеку там, одному очень тяжело
нет,
это поменять.
Вместе мы можем это сделать. Вот, например, у нас такие же люди сидят в Московской городской думе. Вот один из успешных кейсов, который нам вместе с Диссернезом удалось провести, это решение, ну, в общем-то, не решение, а признание недействительной степени кандидата педагогических наук депутата Московской городской думы, тогда еще кандидата, Ирины Ильичевой, которая просто пользовалась украденной из ВАКа корочкой с поддельной печатью и поддельными подписями. И она до сих пор является директором крупной гимназии, до сих пор она является депутатом Московской городской думы. Ей вообще-то все равно, что у нее, ее конкретно вот прям в лицо Мосгорсуд это признал. Мосгорсуд признал, что у нее был фальшивый документ.
А Следственный комитет... Это уголовная, по-моему.
Да, это уголовная статья. Мы уже 2 года пытаемся в прокуратуре и Следственном комитете возбудить уголовное дело по факту мошенничества и по факту подложных документов. Но ничего у нас не выходит. Мы участвуем, да, помогает нам и Диссернет в этом, и фонд борьбы
она
с коррупцией, и разные другие.
По одномандатному сейчас же в Москве?
В Москве все одномандатники, да. Она была моей конкуренткой на этих выборах, но... Нам удалось доказать, благодаря, в общем, слаженной работе наблюдателей и, и Диссернета, что она, что этот был фальшивый диплом. А потом ВАК признал, что эти корочки как раз украли в результате грабительского нападения на ВАК, на здание ВАКа в 2001 году. А в 2004 году она его купила, наверное, в переходе, я не знаю. Но, тем не менее, руководит школой. Там 2 с лишним тысячи человек.
Да, кошмар.
Поэтому если...
Председатель Московской городской думы до недавнего времени, то есть предыдущего созыва и нескольких еще предыдущих созывов, Платонов, он также являлся плагиатчиком, он даже признал сам этот факт.
Да, он признал
когда его
сам,
поймали.
Да.
Ну, и только когда его поймали, до этого пока не было претензий от диссовета, да, пока не было претензий от диссовета, естественно, такой речи не стоял, ничего он не признавал, просто когда его поймали с поличным, он уже шел, наверное, недостойно для себя отпираться, и вот руководил Московской городской думы человек, который также свою диссертацию сплагиатил полностью, и что даже признали на диссовете, и произошло решение вот этой
степени. В общем, патологические вруны и лгуны руководили от городом, поэтому что вы хотите, от чего можно ожидать от этого управления?
К сожалению, не работает, да, институт какой-то репутации у нас в России для чиновников, для депутатов сейчас не рабочий. Они не боятся для них лишения какой-то степени или официальные претензии, которые выставляются от общества, для них, к сожалению, это не значит ничего. Потому что эти места, они, конечно, как депутаты, как чиновники получают не как мандат от жителей, не как результат победы на честных выборах, а как там место, с которого они заплатили, место, на которое кто-то посадил для того, чтобы они переводили там денежные потоки от одних чиновников к другим, там, да, источник обогащения. И, к сожалению, пока это работает система на коррупцию, на обогащение, там и будут сидеть люди, которые не боятся публичного разоблачения, не боятся быть плагиатчиками, и который не зависит никак от жителей. То есть систему надо менять, конечно.
В Мосгордуме сидят три представителя строительных компаний. Это тоже многое объясняет в том строительном беспределе, который мы сейчас имеем.
Да, можно сказать, что при Лужкове, даже при Юрии Михайловиче, было больше, что ли, порядка? Вот сейчас уже, когда Собянин...
Порядка уж точно было не больше, но, по крайней мере, хоть какие-то были шансы с этим бороться, потому что хоть чуть-чуть больше работала прокуратура, чуть
да,
больше
вот
работала
виду,
суды
да, да.
получше, но тоже ничего хорошего не было, честно сказать. Не надо сейчас обожествлять Юрия Михайловича.
Сейчас многие с ностальгией его вспоминают, я понимаю, что это тоже был не идеал, но...
Сейчас и Медведева с ностальгией вспоминают.
То, что, за что ему оказали недоверие, все это повторилось уже в новой администрации городской, да?
Ну, в таком увеличенном объеме.
В увеличенном объеме действительно бюджет Москвы вырос. И монополизация, конечно, всех этих бюджетных потоков гораздо сильнее произошла при Собянине. То есть, да, у Лужкова была больше строительная сфера, у Собянина все...
Скорее, у его супруги.
Да, и у его супруги. Сейчас у Собянина все сферы, да, и общественное питание, вот все, что мы сегодня перечисляли, и благоустройство, да, и общественный транспорт, все вот эти вот сферы,
платное.
И образование, все вот это монополизировано и распределено своим.
Да, да, и социальные сферы, поликлиника мы не называли еще, что происходит сейчас,
да,
со здравоохранением.
Ну, что с лекарствами, что?
Да, с лекарствами. Ну, здесь надо сделать отдельное расследование. Вот насчет вот, поликлиник. Что происходит сейчас? Поликлиники просто не то, что сделали шаговые доступности, как они обещали нам, а наоборот. Людям теперь, чтобы добраться из своей поликлиники, приходится с пересадками ездить. Пожилым людям, мамам с колясками приходится с пересадкой ехать. Почему? Потому что они экономят площади. На самом деле многие услуги становятся платными. Тот же самый врач, который сейчас был бесплатный, через полчаса он становится платным.
Серьезно, очень изменения.
Да.
Вот в сфере медицины как раз по сравнению, если опять же сравнить Лужкова.
Это оптимизация просто превратилась в какую-то
Это разрушение.
Да,
это полное разрушение сферы медицинских услуг, которая была в Москве. Вот при Лужкове, если сравнивать, да, Собянина и Лужкова, то при Лужкове такого не было. То, что сейчас творится с медициной, я вот как человек, который хожу в наши медицинские учреждения, у кого ребенок ходит, я вижу, что сокращаются врачи, ставки врачей, ухудшается качество. Хорошие врачи уходят, они не выдержит бюрократической нагрузки, нагрузки, в принципе, на себя, когда им приходится за...
7 минут.
Да, за какие-то в нереальных условиях,
да,
работать.
Норматив.
Уходят хорошие врачи, и услуги теперь становятся платными. И в том роддоме, в котором я рожала еще 3 года назад, чуть меньше 3 лет назад, сейчас там роженицы лежат в коридоре, которые приезжают бесплатно, и сделано все для того, сами акушерки рассказывают, что сделано все для того, чтобы мамы будущие платили деньги и заключали контракт, который сейчас на минутку 190 тысяч в Москве на 3 дня, да, родить, и сделано это на потоке. То есть если в том роддоме, который я еще 3 года назад рожала бесплатно и получала нормальные медицинские услуги, хорошее качество, да, и хорошее обслуживание, сейчас бесплатно получить те же самые услуги нельзя, потому что несколько домов в округе закрыли, и теперь в этот роддом гораздо больше нагрузки, остались все те же самые врачи с той же самой зарплатой, работы у них гораздо больше, и вот мамочки будущие, которые туда приезжают, не могут лежать в коридоре после того, как они родят, и не могут получить даже свое койко-место нормальное в нормальной палате. То есть это все, эта история чисто собянинская. При Лужкове, опять же, таких вещей не было. То есть были, да, строительные нарушения, опять же, точечная застройка, очень много было коррупции. Это человек, конечно, не идеальный, да, человек, который... Но, опять же, медицинскую сферу, вот то, что творится при Собянине, полное разрушение, полное уничтожение всего.
Да, вот лицемерное создание портала городских услуг только, по-моему, затруднило запись к врачу, да, мне кажется? Вот я
забываю в поликлинике. Ну, смотря где и как, в принципе, запись к врачу сложна тем, что теперь надо записаться нельзя, надо обязательно пойти к терапевту.
Конечно,
сначала,
а
потом
он уже тебя...
А он тебя отправит. Но я вот уже года 3 к врачам не хожу, просто потому что невозможно все это преодолеть.
Поэтому, да.
Понимаете, они все, вот беда вот в чем еще, что тут дискурсивно все, ну как бы через все это объясняется какими-то красивыми словами. С одной стороны, это объясняется нам словами про эффективность, про современность и так далее. С другой стороны, патриотизм, устои, традиционные.
Слова не придумают отлично.
Да.
Да, это не путинский застой, это путинская стабильность. Это не разрушение, это оптимизация. Слова он не подбирает хорошо, а дела, к сожалению...
Да.
Да. Все мы видим.
Судите по делам их, как сказано в Писании. Ну что ж, большое спасибо за этот разговор. Главный город коррупции, мы так подзаголовок дали нашему разговору. По-моему, так и получилось, что гигантомания, опять же, и увод бюджетных средств от общественного контроля. Об этом мы поговорили с нашими гостями сегодня. Большое вам спасибо за участие в прямом эфире. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».